Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иеремии. В прошлой передаче мы начали разбор большого раздела этой книги, который содержит 13 посланий Бога к народу Иудеи. Из этих 13 первые 9 пророчеств общего характера, за которыми следуют 4 конкретных пророчества об Иудее. Первое общее пророчество начинается с 1 стиха 2 главы этой книги и заканчивается 5 стихом 3 главы. Основная мысль его следующая. Иерусалим и стоящая за ним Иудея представляют собой весь Израиль, разделенный некогда на 12 колен. Подчеркивая нынешнюю неверность иудеев Господу, Иеремия вспоминает о прежнем доверии и о преданности ему. Во дни своего исхода Израиль любил Иегову, как любит невеста жениха, доверчиво следуя за ним. И хотя иногда Израиль, случалось, ослабевал в вере, но в большинстве своем народ хранил верность Богу. Позже, утвердившись в земле обетованной, в дни правления судей, израильтяне стали удаляться от Бога и все чаще стали предпочитать ему чужих богов. Они забыли о том, как Бог вывел их из земли египетской, и о том, как под его защитой шли они по знойной Аравийской пустыне. Забыли они также о том, как Бог сражался за них, благословляя и защищая их. В своей пламенной речи Иеремия сравнивает народ израильский с неверной женой, которая на погибель себе отреклась от своего небесного супруга. Согласно закону Моисея, жена, отпущенная мужем своим по причине развода, не могла вернуться опять к нему. Но Господь по неземному своему милосердию вновь примет назад свою неверную жену, если она перестанет творить зло и раскается. Вот почему с 6 стиха 3 главы в своем втором обращении к народу Иеремия призывает своих соотечественников к покаянию. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших радиобеседах. Сегодня мы продолжим читать третью главу книги пророка Иеремии, в которой осуждается отступничество. Сначала от Бога отступило Северное царство, Израиль, и все Божьи увещевания о покаянии остались без ответа. Израильтяне предались идолопоклонству, и Бог отправил их в ассирийское рабство. Теперь же он обращается к Иудее с предостережением. «Судьба твоей сестры должна послужить тебе уроком». Бог снова и снова вспоминает события недалекого прошлого, называя Иудею и Израиль сестрами. Послушайте 7 стих 3 главы, повествующий о многочисленных призывах Бога к покаянию. «И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея». Бог наказал 10 северных колен ассирийским пленом, а теперь наказание грозит вероломной Иудее. Бог объясняет: «Я дал Израилю возможность вернуться ко мне. Я принял бы его, но он не пришел. И сестра Израиля, Иудея, видела все это. Получается, что Иудея грешна вдвойне. Я считаю, что наказание Иудеи оказалось гораздо хуже, чем положение 10 северных колен. И это по вполне понятной причине. Иудея видела пример Израиля, но не извлекла для себя никакого урока. Ту же самую картину мы наблюдаем сегодня, не правда ли? Трагедия нашей страны и всего нашего поколения в том, что у нас есть Библия, но лишь немногие читают ее. Я устал слушать, как люди говорят: У нас есть Библия, мы можем читать ее, Слово Божье доступно нам. Да, слава Богу, Библия у нас есть, но действительно ли мы читаем ее? Иудея не обратилась к Богу, хотя и видела перед собой пример Израиля. А у нас с вами есть сегодня Слово Божье. Поэтому я считаю, что Бог будет судить нашу страну гораздо более сурово, чем такие страны, где запрещается читать Слово Божье. У них там нет Библии, а у нас с вами есть. И Бог осудит нас в соответствии с предоставленными нам возможностями. Обратите внимание также на стихи 9 и 10 из 3 главы. «И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь. Эти люди делали себе идолов из камня и дерева. Пробуждение при царе Иосии действительно имело место, в этом нет сомнений. Множество людей обратились к Богу. Но среди обратившихся было немало тех, кто воспринял Бога и Его заповеди лишь поверхностно. А что касается всего народа, то он не воспринимал Бога всерьез. Я полагаю, что сегодня интерес к Слову Божьему возрастает, и спасается больше людей, чем в то время, когда я занимался служением. Но будьте осторожны, это не пробуждение. Это в значительной степени поверхностное явление. Не обманывайте себя сообщениями о том, что многие приняли Христа. Если вы поделите цифры, которые вам сообщили пополам, то, может быть, вы получите число тех, чье обращение было искренним. Мы видим поверхностное движение, но не видим того, что в глубине. Итак, послушайте, что говорит Бог Иеремии. Читаю вам стихи с 11 по 13. «И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева», — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив», — говорит Господь. «Не вечно буду негодовать, признай только вину твою». «Ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. Бог ясно говорит, что грех Иудеи больше, нежели грех Израиля. У северных колен не было такой возможности, как у южных. У них не было храма, не было рукописи с текстом Слова Божьего. Вот почему суд, который постиг Иудею, был более суровым. Я считаю, что и нас ждет очень суровый суд. Бог возвещает Израилю, что вернет его в родную землю, если только люди вновь обратятся к нему. И здесь мы еще раз видим, насколько Бог милостив и чуден. Нам достаточно только признать свою вину, чтобы вернуть его расположение. Сегодня люди неохотно признают свою вину. Многие так называемые духовные движения нашего времени вообще не предполагают покаяния. Недавно я прочитал одну книгу, которая меня очень обеспокоила. Автор рассуждает на христианские темы, но постоянно говорит о себе, а Бог словно и ни при чем. Да, он утверждает, что Бог много сделал для него. Он говорит, что благодаря Богу он стал миллионером и добился успеха, но нигде он не пишет, что Бог спас его от греха. А Бог призывает нас признать свою вину как грешников. Друзья мои, вы считаете себя христианами. И что вы под этим подразумеваете? Вы, возможно, скажете, что верите во Христа. Верите как? Вы говорите, что верите в Него как своего Спасителя. Чудесно, рад это слышать. А спас ли Он вас от греха? Помните, Христос умер на кресте, чтобы спасти вас от греха, а не для того, чтобы обогатить вас или сделать миллионером, или сделать здоровым. Он умер, чтобы спасти всех нас от греха. Он принял на Себя все наши прегрешения, а мы много грешили перед Богом. И Бог через Иеремию велит нам признать вину свою. Причем Его призыв относится не только к народу Иудеи, но и к нам с вами. Послушайте продолжение Божьего обращения к народу, стихи с 14 по 16. «Возвратитесь, дети отступники, — говорит Господь, — потому что Я сочетался с вами, и возьму вас и по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, — говорит Господь, — не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Как же велика благодать Божья, друзья мои, если у вас есть пастор, который действительно учит вас Слову Божьему, обнимите его и не забывайте благодарить его за то, что он делает. Вы должны оберегать его, потому что он ценный человек. Таких людей мало, и они крайне нужны в наши дни. Слова «в те дни», которые использованы здесь, относятся к тысячелетнему царству. Иеремия в своей книге постоянно напоминает о нем, и это напоминание, как луч света во тьме. Представляете себе картину? Пасмурное небо. Но вдруг сквозь тучи пробиваются лучи солнца, и вы видите радугу. Вот так и Иеремия периодически напоминает нам о славном будущем. А в последующих строках мы найдем одну маленькую драгоценность — это чудесное пророчество. Послушайте стихи с 15 по 19. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Здесь сказано, ты будешь называть меня отцом твоим. Ни один житель Израиля никогда не называл Бога своим отцом. Бог был отцом народа израильского, и Бог называл народ Израиля своим сыном. Он никогда не звал своим сыном Давида, он звал его своим слугой, и Моисея он сыном не звал. Только в день благодати мы названы будем сынами Бога. Как же нам повезло! Вспомните Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Те, кто просто поверят в Его имя, станут детьми Бога. Он спас вас от греха. Значит, вы не просто спасенный грешник, а Сын Божий, и это прекрасно». Я хочу также обратить ваше внимание на стихи 22 и 23. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева». Господь обещает исцелить нас. Могу вас уверить, если вы отступник, то вы нуждаетесь в исцелении, и Бог обещает, «Я исцелю вас, если вы придете ко Мне». Давид в 120-м псалме стихи 1 и 2 пишет: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Итак, помощь приходит свыше, с гор, спасение от Господа. Но Иудея не признала своей вины. Послушайте стих 25. «Мы лежим в стыде своем, «И срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Мы много слышали о Божьих благословениях и дарах. Это чудесно. Мы должны благодарить Бога за то, что Он благословляет нас. Но слышали ли вы о том, что нам недостает славы Божьей, потому что мы грешники? Говорили ли вы Ему, как вам не хватает Его славы, которой вы лишены из-за множества ваших прегрешений? Помните о наказании, которое постигло Иудею, и ведите себя смиренно пред Богом. Иудея не хотела смириться перед Богом, и Бог отправил ее в рабство. Часто я спрашиваю себя, когда же Господь решит наказать нас? Ведь мы тоже должны склониться перед Ним. Заканчивая изучение третьей главы книги пророка Иеремии, я коротко подытожу то, о чем мы здесь говорили. Итак, мы с вами обсуждаем тот период служения Иеремии, когда уже начались реформы царя Иосии, но Слово Божие еще не было обнаружено в храме. Это были реформы, но не пробуждение. То, что происходило, не затрагивало глубин народного сознания. Иосия был искренним, он действительно искал Бога. Он слушал то, что говорил Иеремия, но люди не возвратились к Богу, несмотря на то, что некоторые из пророчеств Иеремии сбылись. Второе обращение Иеремии к народу начинается в третьей главе и продолжается до шестой. Оно посвящено теме отступничества. Я уже читал вам эти слова. Десятый стих третьей главы. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь». То есть обращение людей к Богу было чисто показным. Да, они ходили в храм, совершали обряды, но сердца их были далеко от того, что они делали. Иосия пытался возродить искреннее, духовное поклонение Богу, но пробуждение не произошло, перемены не были глубоки. Я не уверен, что то, что я наблюдаю сейчас вокруг себя, — настоящее пробуждение. Да, у людей снова возник интерес к Слову Божьему, но, может быть, это всего лишь любопытство со стороны многих. Все зависит от того, искренне они в своем обращении к Богу или же нет. И хотя во времена Иеремии происходила скорее реформа, чем подлинное обращение народа к Богу, это побудило его произнести потрясающее пророчество, записанное в третьей главе в стихах с 16 по 18. Он предсказал, что наступят дни, когда все народы соберутся к Дому Божьему в Иерусалиме. Сам этот факт должен был предостеречь Иудею от пустых ритуалов. Но она не вняла сказанному. Однако Господь продолжал упрашивать свой народ. Я приведу вам еще раз 22 стих 3 главы, где раздается призыв Бога Отца. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». А сейчас давайте обратимся к 4 главе книги Иеремии, в начале которой мы читаем о благодатном отклике Господа на любое движение народа по направлению к себе. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Бог сильно заинтересован в покаянии своего народа. Он хочет, чтобы люди снова установили праведные отношения с Ним. Он обещает, что не сгонит их из родной земли, если они вернутся к Нему. Реформы Иосии не принесли, к сожалению, никакой пользы. Можно бросить зерно в почву, но для этого почву надо сначала подготовить. Сеять на камне не имеет смысла. Наш Господь говорит об этом в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 6. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Я считаю, что действительно бывают такие случаи, когда нести людям Слово Божье не имеет никакого смысла. Иногда люди слушают благую весть из любопытства или скуки, и Богу это не нравится. Как сказал об этом доктор Айронсайд, «окаменевшая в своем ожесточении почва человеческих сердец сперва должна быть обработана плугом убеждения. И далее Бог осуждает свой народ. Он произносит приговор и призывает вернуться к себе. Наконец, он предрекает суд над ними. Поверьте мне». И Иеремия не стал смягчать выражений. Мне кажется, что нам сегодня нужно поменьше утешений и побольше пророков. Надо разрыхлить затвердевшую почву, ибо народ в опасности. Мы можем считать себя одним из величайших народов мира. Но для того, чтобы нас победить, может оказаться достаточно одной ночи. Великий Вавилон пал за одну ночь. Александр Великий неожиданно умер, и империя его рухнула. Римская империя развалилась изнутри. И таких примеров множество. Величие нации основано не на атомной бомбе и не на всемогущем долларе. Государства гниют изнутри. Их убивает безнравственность. Иногда об этом кто-то вспоминает, но эти голоса звучат слишком редко. Мне кажется, что мы бросаем семена в жесткую почву, и Господь предупреждает, что это бесполезно. Бог по-прежнему дает иудеи возможность вернуться к Нему. Послушайте 4 стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Люди совершали обряд физического обрезания, что показывало их принадлежность к народу Израиля. Но Бог говорит здесь не о формальном соблюдении обряда. Обрезание имело определенное медицинское значение. Однако этот обряд предназначался прежде всего для укрепления духовной жизни. Нужно было, чтобы сердца людей обратились к Богу. Иначе, как предупреждает Иеремия, с севера придет вавилонская армия, чтобы погубить Иудею. Обратите внимание на стихи с 6 по 8. «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Иудея видела, как были порабощены 10 северных колен, и теперь Иеремия предостерегает иудейский народ о возможности такого же наказания. На севере возникла новая могущественная держава. Она придет и погубит Иудею. По природе своей человек не способен быть праведным. Вот почему Иеремия призывал свой народ к обрезанию сердец. Но люди отказались вернуться к Богу. А когда народ, церковь или отдельный человек отходит от Бога, то и Бог покидает его. Помните, как Господь Иисус Христос предложил себя Израилю в качестве царя? Его не приняли? Тогда и Он отверг их. Христос сказал им, как записано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 38, «Все оставляется вам дом ваш пуст». Почитайте полностью 23 главу Матфея. «И если вам тогда не станет страшно, то вас уже ничем не напугать. И не говорите, что Иисус был кроток». События 2000-летней давности говорят о противоположном. Люди отвергли его, и он их отверг. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим чтение 4 главы книги пророка Иеремии. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.